Привет всем, Дэйв Алкоголик. Давайте поприветствуем невидимых героев этих выходных, тех, кто сделал возможным провести этот семинар. Давайте поприветствуем Организационный комитет Сообщества Духа. Здорово! Посмотрите за тот столик в конце. Там находятся наши герои. Вы будете видеть их в течение этих выходных, когда они будут бегать туда-сюда, организовывая еду, чай, кофе, убирая помещение после нас и все ненужные вещи. Они очень заняты в течение этих выходных, поэтому не смогут услышать все, о чем мы будем говорить здесь. Для них и для тех, кого сейчас нет в этой комнате, но Бог хочет, чтобы они услышали то, о чем мы будем говорить, для всех них мы делаем эту запись. Я хотел бы сказать пару слов о тех, кто организовывает подобные встречи. Они занимаются служением, они работают для общего блага, и я стараюсь стремиться быть таким же, как они. Всегда, когда я выступаю на конференциях, я вспоминаю о тех служителях, которых не видно. Мой спонсор вдохновляет меня делать это. И не имеет значения, конференция получается или нет. Те люди, которые организовывают ее, они дарят нам эту возможность добавить что-нибудь к моей трезвости. Благодаря им я получаю новый опыт. Поэтому я благодарю вас. Если у вас будет возможность в течение этих выходных, подойдите к этим людям. Я предлагаю сделать это. Когда вы сделаете это, посмотрите им в глаза. Посмотрите им в их глаза, и, возможно, вы увидите в них искру. Или отражение вас, или окно, которое открывает вид на их душу. Они почувствуют вас, и не имеет значения, что вы скажете им. Если вы посмотрите им в глаза, то скажете больше, чем смогут передать любые слова. Хорошо, давайте двигаться дальше и посмотрим, сможем ли мы увидеть что-нибудь веселое во всем происходящем. Мы тут много говорили о том, что инвентаризация – это веселый процесс. Поэтому мы сейчас активно будем подтверждать это. А тех людей, которые думают, что это не так, я хотел бы спросить. Сколько мы смеялись на прошлой сессии, когда Марк показывал вам теорию лжи? Над чем мы смеялись? Мы не смеялись над ситуацией. Мы смеялись над тем, что каждый из нас видел самого себя в происходящем. Каждый из нас увидел эти образы у себя в голове. Для меня смех и юмор – это одна из вещей, через которые Бог проявляет себя. Вспомните двухлетних детей. Дети способны любить безусловно. Дети способны воспринимать этот мир с возбуждением и волнением. Потому что все вокруг них новое. Все вокруг – это новый опыт для них. Они постоянно находятся в контакте с окружающим миром. И какая же реакция у детей, когда они делают новые открытия? Они смеются. Один из духовных принципов, который написан в большой книге, это то, что мы должны смеяться. Это один из принципов и рекомендаций. Мы должны получать удовольствие. Если ты трезвый, но не получаешь удовольствия, то для чего ты трезвел? Иди и помогай Богу, и получай невероятное благословение, и наслаждайся от этого. Если я чувствую себя плохо, значит, я делаю или не делаю что-то. Мы должны получать удовольствие, даже если говорим на серьезные темы. Цель четвертого шага – стать лицом к лицу со своим эгоизмом и избавиться от всего, что блокирует меня от Бога. Теория лжи – это очень веселая вещь, несмотря на то, что она позволяет увидеть такие глубокие вещи. Теория лжи – это чудесный инструмент, если относиться к нему как к инструменту. Перед тем, как говорить о теории лжи, я всегда предупреждаю. К сожалению, я забыл сказать об этом сегодня. Так сказать, после выстрела пулю не вернуть обратно в пистолет. Но я лучше скажу сейчас, чем вообще не скажу. Божья благодать может прийти через оплеуху. Некоторые из вас зашли сюда улыбающимися, слегка расслабленными, возможно, с намерениями посетить очередную ААевскую тусовку. Но мы здесь говорили о серьезных, важных и глубоких вещах. После того, как мы это сделали, вы не останетесь такими же, какими вы были до этого. После того, как пуля вылетела, ее не вернуть обратно в пистолет. Почему АА разрушает ваше употребление? Потому что, когда вы приходите в АА, слышите наши истории, видите самого себя в других людях, вы не можете больше пить нормально. Мы разрушаем вашу иллюзию. Вы можете вернуться в бар, но вы не сможете вернуться к счастливому употреблению. Веселье. Иллюзия веселья употребления уходит навсегда. Спросите тех, кто, пробыв немного в АА, начинали употреблять снова. Это же полный кошмар. Мы разбили их иллюзию. То же самое и с тем, что вы сегодня услышите. Мы показали вам что-то внутри вас, и вы сказали: «Да, это я. Во мне есть то, о чем они говорят. Но у меня нет времени сейчас этим заниматься. Я, может быть, попробую это в следующий раз, когда я буду делать инвентаризацию». Но если мы задели что-то внутри вас, и вы не начнете сразу же этим заниматься, то это начнет расти в вас, принося боль, дискомфорт и беспокойство. Самый легкий и удобный путь в АА – это 12 шагов. Я не знаю более легкого и удобного пути. 12 шагов – это самый легкий и самый удобный путь. Трудный путь – это жизнь, основанная на своеволе и эгоизме. И каждый в этой комнате может на личном опыте подтвердить это, если вы настоящий алкоголик. Наша цель – это встать лицом к лицу и избавиться от всего, что блокирует нас от Бога. Большая книга говорит нам, что Бог находится глубоко внутри каждого из нас, но мы заблокированы от сияния Духа. Что же блокирует нас от сияния Духа? Это наш резентмент, наши страхи, наше чувство вины за ущерб, который мы принесли другим. И в большинстве случаев людьми, которых мы обидели, являются те, кто ближе всего к нам. Наши семьи, наши друзья, наши любимые. В четвертом шаге мы делаем 3 инвентаризации. По резентменту, по страхам и сексуальная инвентаризация. Но что нам делать с теми, на кого мы не злились, не боялись и не занимались сексом? Что делать с ними? Я приведу личный пример. Я был просто переполнен резентментом к моему банку. Они что-то мне сделали. И это настолько важно, что я даже забыл, что это было. Так что я решил, я их накажу. Они меня запомнят навсегда. Я пошел в этот банк, открыл дверь, подошел к менеджеру и сказал: «Я хочу все мои деньги, и я хочу их сейчас». Она мне говорит: «Хорошо, сэр. Скажите номер вашего счета». «Хорошо, мы сейчас выпишем вам чек». «Чек?» — тут же закричал мой эгоизм в голове. Поэтому я тут же заявил ей: «Я не доверяю вашим чекам. Я хочу получить свои деньги наличными». Она направила меня к парню-кассиру, который выдал мне наличку. Этот кассир выдал мне мои деньги и спросил: «Что вы будете делать с 16 тысячами долларов, сэр?» «Не твое дело!» – заявил я. И я делал это трезво, между прочим. Это было в мой темный 10-летний период сухости. Я вышел оттуда. Потом оказалось, что этот кассир выдал мне вместо 16 тысяч долларов 17 тысяч. И я решил для себя, что это 1000 долларов уходит на оплату моего морального ущерба, который причинил мне этот банк. Затем, когда я начал интенсивно выздоравливать с помощью того процесса, который мы сейчас описываем, в инвентаризации по резентмент, когда дело дошло до банка, я увидел, что принес ущерб этому парню. У меня была злоба на банк, но ущерб я принес кассиру, на которого я не злился, я его не боялся. И у меня не было сексуальных отношений с ним. Что же мне делать с этим? Мне нужно было сделать 9-й шаг. Я пришел в тот банк, но парня, который ошибся и дал мне лишнюю 1000 долларов, там уже не было. Это происходило в 80-х годах, и к тому моменту, когда я пришел решать эту ситуацию, этот банк 2 или 3 раза сменил владельцев. Я объяснил, что хочу отдать им 1000 долларов, которую я им должен. Но менеджер сказал, что я им ничего не должен. Потому что это их банк, это который банк после банка, который после еще одного банка. Менеджер сказал: отдай эти деньги на благотворительность, потому что я не знаю, что нам с ними делать. И я начал делать череду добрых дел, как путь к тому, чтобы вернуть эти деньги в Божий карман, чтобы они вернулись обратно во Вселенную. Поэтому на некоторые вещи нужно смотреть шире. Мы начинаем с основы, с того, что написано в Большой книге. Затем мы можем двигаться и искать новый уровень для совершенствования. Но начинать нужно с этих трех инвентаризаций. Вы можете добавлять для себя другие полезные инструменты, но никогда, никогда не убирайте что-то из описанного в книге процесса, потому что ваш эгоизм использует это против вас. Теория лжи не описана в Большой книге, но это невероятная фантастическая адаптация и дополнение к тому, что написано в Большой книге. Этот инструмент поможет вам перейти на следующий уровень в понимании того, что происходит в вашей жизни. Для чего же нужен этот инструмент? Основной целью является увидеть и избавиться от того, что блокирует нас от Бога. Этот инструмент не для того, чтобы увидеть свои образы и начать с ними играть. Играть с Рэмбо, играть с Ксеной. Такие игры убьют вас. Ваш эгоизм достанет вас, если вы начнете с ним играть в игры. Это одно из самых важных вещей, которое открылось мне благодаря Марку. Я делал теорию лжи. Я понимал свои образы. Поэтому я думал, что точно знаю, что мне делать, как только я их увижу. Но в какой-то момент мой эгоизм перевернул все и начал использовать мое знание о моих образах против меня. И только благодаря другому человеку, моему спонсору и Марку, я увидел, как слеп я был. Мой эгоизм говорил в моей голове: если ты знаешь это и это, то ты можешь быть спокоен, тебе ничего не угрожает. Как только ты увидишь их, ты будешь знать, что делать. Бам-бам-бам-бам, в мою жизнь пришла боль. Значит, в моей жизни снова есть образы, вернулся эгоизм, и я даже не успел сказать и слова. Каким бы духовным я ни был, мне нужен спонсор, и мне постоянно нужно иметь контакт с ним, чтобы он давал мне объективную оценку происходящего в моей жизни. Спонсор замыкает круг. Я, Бог и другой человек. К чему я веду это? Теория лжи – это веселая штука. Это очень действенный инструмент. Но это не панацея от всех проблем. Это всего лишь очень хороший духовный инструмент. Помните, мы говорили, что у эгоизма есть два разных набора инструментов для достижения цели. Так вот, у нас есть духовный чемоданчик с набором духовных инструментов для решения наших проблем. Теория лжи – это один из инструментов. Одной вещью, которую я люблю делать, это описывать этих персонажей, потому что для меня очень важно знать их, чтобы потом я мог узнавать их. Каждый человек имеет разные образы. Возьмите листик бумаги и назовите свои образы, ставьте маленький список. Поймите свои роли и для чего они вам нужны, в каких ситуациях вы их используете, потому что это поможет вам наблюдать за ними. Помните, в 10-м шаге написано: нам нужно продолжать наблюдать за эгоизмом, нечестностью, своей корыстью и страхом. Как мы можем увидеть все это? Если в течение дня мы начинаем чувствовать беспокойство, раздражение и неудовлетворенность, то мы можем сразу же спросить себя: голос какого из образов я слышал в голове за последние 10 минут? Я знаю, кто это был. Это банкир, или это мой муж, или это ребенок. Теперь я знаю, что мне делать. Если я вижу какой-то из этих образов, то по определению я нахожусь в третьей колонке. Если я в третьей колонке, то из нее вытекает четвертая колонка и четвертый вопрос. Чего я боюсь? Мне не нужно делать кропотливую инвентаризацию на ходу. Как только я увидел какой-либо из своих образов, я останавливаюсь, делаю паузу. Помните, в 11-м шаге говорится, что нам нужно остановиться и сделать паузу. И я должен сказать себе, просто по определению, если я сейчас в образе, значит я чего-то боюсь. Чего я боюсь? Мы поговорим об инвентаризации по страхам дальше. Но у нас уже есть карточки с упражнением второго шага. Поэтому я открываю свой бумажник, где они лежат. И сразу же делаю упражнение второго шага, о котором мы уже говорили. Боже, избавь меня от страха. Направь мое мышление на то, каким мне надлежит быть в данный момент. И я возвращаюсь в свое нормальное духовное состояние. Мне не нужно ждать вечера, чтобы в спокойной обстановке расписать инвентаризацию, затем позвонить своему спонсору и обсудить это и так далее. Это духовные инструменты в режиме онлайн, которые нужно применять сразу же, на месте. В конечном итоге мы должны выйти на какой-либо страх. Мы не сможем сделать это, если не поймем свои образы. Если мы не поймем свои образы, мы не будем знать, зачем нам нужно наблюдать. Некоторые образы врываются в наше сознание так внезапно, и мы можем увидеть это только, когда прошло уже какое-то время. Поэтому я предпочитаю описывать эти роли в моей голове более подробно. Когда я сделал теорию лжи, когда я описал детально свои образы, которые были созданы моим эгоизмом в моей голове, это изменило мою жизнь, потому что теперь я знаю, как они выглядят. Все мы думаем о resentment с позиции чего-то плохого. Корень слова resentment – это слово resentare, которое означает перечувствовать, почувствовать что-то снова и снова. А я не всегда перечувствую злобу. Я могу перечувствовать и удовольствие. Первый раз, когда мы выпили или употребили наркотик, мы получили удовольствие, какого не знали до этого. Что же происходит дальше? Мы пытались прийти к этому состоянию снова и снова и снова и снова, даже когда его не было. Но мы снова и снова и снова и снова и снова и снова в нашей голове вспоминали этот первый раз. И хотели получить то, что мы получили тогда. Мы хотели почувствовать себя так же, как и тогда. Это было resentare. Мы стремились к тому, чтобы почувствовать себя так же, как мы чувствовали себя тогда. Но мы не могли это сделать. То же самое происходит в трезвости. Некоторые из нас испытывают resentment по поводу какого-либо события. Например, боль от того, что умер кто-то из наших близких. Человек умер 3, 5, 7 лет назад. Мы вроде бы сделали какую-то духовную работу по этому поводу, но приходит день, и боль снова наполняет наше сердце. Но они говорят, у меня нет резентмента. Я могу сейчас разозлиться на тебя за то, что ты говоришь, что у меня есть резентмент. Они не осознают, что перечувствуют боль, которую чувствовали год, два, три, пять лет назад, 10 лет назад. Посмотрите, что сделал их эгоизм. Их эгоизм вытолкнул их из этого момента. А этот момент здесь и сейчас – это единственный момент, в котором существует наш контакт с Богом. Я хочу сказать вам очень важную вещь. Делая теорию лжи, мы начинаем видеть образы, которые созданы нашим эгоизмом. Но увидеть их – это только часть процесса. Нам нужно увидеть их. Нам нужно увидеть, куда наш эгоизм хочет вытолкнуть нас – в будущее или в прошлое. Потому что по определению вы должны выпасть из этого момента, и здесь, и сейчас, чтобы у вас появились ваши образы. Поэтому нам нужно увидеть, куда наш эгоизм выталкивает нас, в прошлое или в будущее. И я покажу вам, что нужно с этим делать. Мне нужен доброволец. У кого есть готовая первая и вторая колонка, чтобы мы могли поработать с этим? Так, есть доброволец. Как тебя зовут? Ага, Дебби. Хорошо, Дебби, выходи. Давайте поаплодируем ей. Хорошо, кто в первой колонке?
Я много думала над этим, и это, наверное, Бог.
Хорошо, первая колонка – Бог. Что во второй колонке?
Забрал мою маму. Вся наша семья развалилась после этого. А меня там не было, чтобы это предотвратить.
Итак, ты расстроена из-за того, что твоя мама умерла.
Да, это очень странно, что вы заговорили о смерти близких нам людей. Моя мама умерла 5 лет назад, и я думала, что разрешила этот вопрос. Но я послушала вас, и боль снова вернулась.
Действительно ли ты обижаешься на Бога за то, что твоя мама умерла?
Я не знаю.
И все-таки, что ты думаешь по этому поводу? После всего того, о чем мы говорили на этих выходных, какова твоя концепция Бога сейчас? Забрал ли Бог твою маму? Может ли у тебя быть злоба на Бога? Да, может. Но из твоего личного опыта скажи, может ли это быть твоей иллюзией?
Наверное, да.
Твоя мама умерла. Давай начнем с твоей мамы. Давай напишем ее в первую колонку, а во вторую напишем то, что она умерла. Мама умерла. Какой первый образ показывается у тебя в голове? Исходя из того, что рассказывал Марк, кто был первым на стуле рядом с тобой? Наверное, это был образ дочери. Поначалу дочь, убитая горем. Она говорит: о боже, мама ушла навсегда. Ее первой реакцией будет паника. Что будет со мной? Я утратила что-то. Так же быстро, как появляется дочь, появляется жертва. Она говорит: моя мама умерла из-за меня. И у нас уже есть и дочь, и жертва. И ключевой концепцией происходящего является то, что мама умерла из-за нее. У нее появляется осуждение самой себя, и должен появиться образ судьи. Судья выносит приговоры по ситуациям, которые происходят в жизни. И в этом деле судья выносит приговор: ты, как центр вселенной, только ты виновата, что мама умерла. Мама умерла из-за тебя. А жертва говорит: да, 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 она умерла только из-за меня. Теперь наш эгоизм начинает строить иллюзию, что это нормально чувствовать те чувства, которые ты чувствуешь. Боль, страдания, вину, страх, злобу. Ты снова приходишь к судье с этим багажом, и ты жалуешься судье, ты рассказываешь ему все обстоятельства, и он заводит дело на твою маму. Судья рассматривает дело и выносит вердикт: это мама виновата, что тебе плохо. И жертва говорит: 100%, 100%, это мама виновата, это мама виновата, без вопросов, это она виновата в моей боли. На суде над мамой уже находятся жертва и судья. Что же происходит дальше? Они зовут палача. Тебе так больно, ты так страдаешь, поэтому тебе нужно наказать того, кто является причиной этой боли. Давайте рассмотрим другой возможный резентмент. Если бы мама до сих пор была жива, и она сделала что-то, что не понравилось бы жертве, то жертва бы направилась к судье, судья передал бы дело палачу, и палач бы исполнил приговор – наказать. Наказать любой ценой. Давайте представим себе ситуацию, что судья вынес приговор, и этот приговор – смерть. Ты хочешь убить свою маму. Ты не можешь убить свою маму, потому что ты попадешь в тюрьму, поэтому ты нанимаешь наемного убийцу. Наемный убийца будет подсказывать тебе, что говорить и что сделать, чтобы мама страдала. Вы понимаете, о чем я говорю? Но здесь есть проблема. Мама умерла. Как я могу заставить ее страдать? Я могу сделать воспоминания о ней пронизанными болью. Все хорошие воспоминания о ней, они стираются. И я начинаю фокусироваться на каждой плохой вещи, которую она сделала мне за всю свою жизнь. Так что у нас уже есть жертва, судья, палач и наемный убийца. Есть еще один образ, который открылся мне, и это открытие изменило мою жизнь. Этот образ – это образ банкира. Есть два вида банкиров. Один из них – финансовый банкир. Это тот парень в моей голове, который заведует финансами. Он подсчитывает, что, сколько стоит. Он может строить воздушные замки по поводу новых, грядущих покупок и так далее. Но есть другой вид банкира. Это эмоциональный банкир. Каждый раз, когда кто-то задевает нас, этот эмоциональный банкир заводит счет на этого человека. И со временем начинают расти проценты. И в большинстве случаев, что бы ни делал человек, он уже не может погасить свой счет перед нами. Мама сделала мне это, и теперь она мне должна. Она мне должна. И она должна заплатить свой долг. И чем больше проходит времени, тем ее долг передо мной увеличивается. Вот почему уже прошло несколько лет, а боль в твоем сердце никуда не уходит. Она наоборот растет все больше и больше и больше. Эммет Фокс приводит замечательный пример. Он говорил о тюрьме. Нужно двое, чтобы была тюрьма. Должен быть заключенный и должен быть охранник, надзиратель. В середине каждого из нас находится эмоциональный банкир. Единственный путь для нее избавиться от этой боли – это простить мамин долг. Но она не может этого сделать, если она даже не видит этого. Она думает, что давным-давно проработала эту ситуацию, но ее боль жива, а значит, вопрос не закрыт. Почему же она не хочет простить этот долг? Я думаю, потому что у нее есть свой интерес в этом. У нее есть свой эмоциональный интерес. Единственная возможность для нее выйти из этой эмоциональной тюрьмы – это отпустить маму из тюрьмы. Потому что она является одновременно и охранником этой тюрьмы, и заключенным. Она что-то защищает. Она считает, что мама до сих пор должна ей. И отправной точкой для решения этой ситуации является четвертый вопрос четвертой колонки. Чего она боится? Эмоциональный банкир боится простить мамин долг перед ней, потому что тогда ей придется простить и принять тот факт, что мама умерла. Она не хочет прощать свою маму за то, что она умерла, потому что у нее есть незавершенное дело с мамой. Она хочет что-то получить от своей мамы, но ее мама умерла, и она не может этого получить. Что же она будет теперь делать? Мы сами являемся причиной наших бед. Мы сами являемся причиной всех наших проблем. Они начинаются в нас, так ведь? Единственный путь для того, чтобы ей освободиться из эмоциональной тюрьмы, это выпустить маму из этой тюрьмы. Для того, чтобы сделать это, нужно честно ответить на вопрос, чего она боится. А она боится не получить чего-то, что она хочет получить от своей мамы. Но это уже произошло. Она не сможет изменить тот факт, что мама умерла. Это уже произошло. И до тех пор, пока у нее будут эти ожидания, она будет находиться в тюрьме. И как только она освободится от этих ожиданий, угадайте, что произойдет? Больше не будет боли. И кто появится на сцене? Это маленькая двухлетняя девочка. Все, что произошло, это жизненный процесс. Так было и так будет. Мир постоянно меняется. Мы постоянно меняемся. Ее мама безвозвратно исчезла? Вы думаете, ее мамы нет с ней? Я не верю в это. Если она закроет свои глаза и сделает глубокий вздох, как вы думаете, чей аромат она почувствует? Она почувствует аромат своей мамы. Ее мама находится рядом с ней. Ее мама вместе с ней в ее сердце. Она и есть ее мама. Часть ее самой пришла к ней от ее мамы. Как можно закрываться от этого? Ее мама никуда не ушла. Ее мама и сейчас с ней. Она глубоко внутри нее, в ее сердце, в ее душе. Что сделал ее эгоизм? Он разделил ее и ее маму. Как же он это сделал? Он разделил ее ожиданием того, что ее мама уже не может сделать для нее.
Я хочу добавить кое-что. Давайте вернемся к истории про актера. Если бы все эти приготовления завершились удачно, если бы другие делали так, как хочется такому человеку, то представление было бы прекрасным. И все были бы довольны, включая его самого. Если бы ее мама умерла тогда, когда она считает, что ей нужно было бы умереть, то представление было бы прекрасным. Все были бы довольны, включая ее, других людей и ее маму. Вы видите, что делает с нами наш эгоизм? Каждый из тех, у кого умирал близкий человек, посмотрите, каким уродливым является наш эгоизм и наши попытки играть роль Бога. Мы лучше знаем, когда нужно умирать нашим близким. Только послушайте, как это звучит со стороны. Я знаю лучше Бога, когда моей маме нужно умереть. Вы следите за моей мыслью. Если бы только мои приготовления завершились удачно, и другие делали так, как я хочу. Если бы мама умерла тогда, когда я хочу, то все было бы прекрасно. Вы только послушайте, как это звучит со стороны. Но это ведь правда. Поймите всю жестокость нашего эгоизма. Посмотрите, что он делает с нами. Вы поняли то, что я только что сказал? Я хочу, чтобы мама жила, и у меня есть целый список моих эгоистических причин. И я прячу мой эгоизм под маской любви. Правильно? Прошло 5 лет, и все эти годы она периодически возвращается в состоянии боли, потому что шоу идет не так, как она хочет, и она ничего не может с этим поделать. Еще она добавила, что семья развалилась. Я не знаю, может быть, эта семья должна была распасться. Я не Бог. Но она играет роль Бога. Если бы только мама умерла тогда, когда бы я сказала, тогда бы все было хорошо. Она чувствует боль не потому, что мама умерла, а потому, что задет ее эгоизм. Точно так же со всеми нами. Это наш эгоизм боится чего-то недополучить, когда умирают наши близкие люди. А мы прячем все это за маской любви. Я не в восторге от того, что сказал только что, но это правда. Это боль. Это не любовь.
Дэйв алкоголик. Есть одна концепция, которую мы должны с вами понять и принять. Кто-нибудь из присутствующих в этой комнате расстраивается, когда рождается ребенок? Большинство из нас нет. У нас ведь не возникает реакции: «О боже, ребенок родился!» Точно такая же ситуация: «О боже, кто-то умер!» Мы должны принять тот факт для себя, что это природный процесс. Так устроен Божий мир. Но как реагирует эгоизм? Наш эгоизм сопротивляется переменам. Чистый сердцем 2-летний ребенок, наполненный любовью, не боится умереть. Во всех книгах, которые я читал на эту тему, написано, что дети не боятся смерти, потому что они думают, что они непобедимые, потому что им нечего бояться, они наполнены любовью, и они не противятся изменениям. Смерть – это часть процесса. Так устроен Божий мир, в котором мы живем. Наслаждайтесь своим физическим путешествием. Вы – духовные существа, которые помещены в физическое тело. И когда это физическое путешествие закончится, что произойдет? Вы вернетесь туда, откуда вы пришли, в мир Духа. Я не знаю, во что вы верите. Я расскажу, во что верю я. Я верю, что человек состоит из 4 составляющих. Первое – это физическое тело. Тело – это часть меня. Вторая часть – это мое мышление. Вы имеете опыт на основании своих наблюдений и мыслей. Приведу пример. В школе я сидел на контрольной и настойчиво пытался решить математическую задачу. И не мог. Я думал и думал и думал, но не знал, как решить эту задачу. И какая-то часть во мне говорила: что происходит? Ты ведь решал точно такую же задачу на прошлой неделе. Почему же ты сейчас не сможешь этого сделать? Что случилось с тобой? Смотрите, если во мне есть что-то такое, что оценивает мое мышление со стороны, то это не может быть частью мышления. Должна быть еще одна составляющая. Я – это я, мое тело, это мое мышление. Но также я – это мой эгоизм, потому что он осуждает, он выносит свои решения. Мы начинаем видеть свой эгоизм в нашей третьей колонке. Так что есть третья часть меня, и это мой эгоизм. Но также есть четвертая составляющая меня. Я не знаю, во что вы верите, но я верю, что четвертой частью меня является мой дух. И он останется, когда все остальные части меня умрут. Это то, во что я верю, и вы не обязаны соглашаться со мной. Пусть Бог благословит вас и любые верования, которые у вас есть. Отсюда вытекает вопрос: имеет ли время значение для моего духа? Нет. Время не влияет на мой дух. Что говорит программа по этому поводу? Единственное время, когда мы можем быть с Богом, это конкретно этот момент. Здесь и сейчас. И сейчас. И сейчас. И сейчас. И вот и сейчас. В этот самый момент. Мы слышим это постоянно в АА. Вернись в здесь и сейчас. Вернись в сегодня. В этот момент. Этот момент – это то время, когда вы имеете контакт с Богом. Вам нужно проснуться, чтобы принять этот факт, что мы осознаем Бога только здесь и сейчас. И сейчас, и сейчас, и сейчас. Этот момент здесь и сейчас – единственное время, которое по-настоящему существует. Затем следующий момент, и следующий, и следующий. И этот момент здесь и сейчас – это единственное время, когда живет наш дух. Наш дух – это наша связь с Богом. И получается, что для того, чтобы быть связанным с Богом, нам нужно возвратиться в здесь и сейчас. И жить этим моментом, и следующим, и следующим, и сейчас, и сейчас, и снова сейчас. Но есть одна проблема. Ваш эгоизм хочет контролировать ваше мышление. А что нужно эгоизму, чтобы контролировать ваше мышление? Вашему эгоизму нужно вытолкнуть вас из этого момента. И эгоизм может вытолкнуть вас в двух разных направлениях. В прошлое, и тогда вы чувствуете resentment. Или в будущее, и тогда вы ощущаете страх. У меня к вам вопрос. Пока что вам все понятно? Отлично, двигаемся дальше. Resent up – перечувствовать. Если вы наполнены resentment'ом, то ваш эгоизм вытолкнул вас в прошлое. Если вы переполнены страхом, то где вы находитесь? Вы думаете о будущем. Если ужать все к минимуму, то все, о чем мы говорили, заключается в вопросе: я сейчас наполнен resentment'ом или я сейчас наполнен страхом? И после этого вы можете понять, куда вытолкнул вас ваш эгоизм. И вам не нужно осуждать себя за это. Просто скажите себе: о, посмотрите-ка, мой эгоизм снова проснулся. О, я снова в будущем, я чего-то боюсь. Или наоборот, у меня resentment, и значит я в прошлом. Этим вы вернетесь в этот момент, в здесь и сейчас. А когда вы вернетесь в здесь и сейчас, вы сможете начать духовный процесс, чтобы Бог забрал у вас этот страх или этот resentment, и вы вернулись в сияние Духа. То, что я сейчас говорю, вам понятно? Вы поняли суть концепцию-то, о чем мы сейчас говорим. Хорошо, давайте двигаться дальше. Теории лжи нет в большой книге, но это работает для меня. И это работает просто фантастически. И теперь мне легче наблюдать за собой. Когда какой-нибудь образ появляется в моей голове, мне легче проследить, что конкретно задевается во мне и вызывает резентмент. Когда я вижу свой резентмент, я сразу перехожу к четвертому вопросу четвертой колонки. Чего я боюсь? У эгоизма есть только один инструмент – это страх. Если в вас задевается что-то из третьей колонки, и вы начинаете чувствовать резентмент, то это автоматически направляет вас в одну из сотен форм страхов. Для того, чтобы эгоизм контролировал меня, ему нужно вытолкнуть меня из этого момента. Ему нужно вытолкнуть меня и здесь, и сейчас. Потому что эгоизм не может существовать с моим духом одновременно. Если бы мой дух и мой контакт с Богом здесь и сейчас, либо мой эгоизм, который может существовать либо в прошлом, либо в будущем. Вам это понятно? Давайте вернемся к тому, с чего мы начали. Как ты думаешь, после всего, что мы здесь сказали, в первой колонке, до сих пор должен находиться Бог? Нет. В первой колонке находится твоя мама. Ты обиделась на свою маму, когда та умерла. Как ты думаешь, твоя мама хотела умереть? Нет, я не думаю этого. Когда мы делаем инвентаризацию по resentment, то после того, как мы написали третью колонку, не нужно сразу начинать четвертую. Потому что большая книга говорит нам следующую инструкцию. В книге описывается, что после того, как мы написали третью колонку, нужно помолиться за всех этих подонков из списка. В книге четко написано, что нам нужно сделать. Там написано, что нам нужно за них помолиться. Давайте откроем книги на странице 65 и посмотрим, что там написано. Страница 65, третий параграф. Это то, что нужно делать между третьей и четвертой колонки инвентаризации презентмента. Мы вернулись к нашему списку, ибо в нем был ключ к нашему будущему. Вспомним лингвистику. О чем здесь речь? О списке, правильно? Как вы думаете, список, который является ключом к нашему будущему, это важно? Или это чепуха? Четвертый шаг. Три инвентаризации, которые изложены в этой книге. Это ключ к вашему будущему. Это ключ к моему будущему. Читаем дальше. Мы были готовы взглянуть на него с совершенно другой точки зрения. Мы пришли к пониманию, что этот мир и люди повелевали нами. Зло воображаемое или реальное, которое причиняли нам люди, обладало силой, способной убить. Как избежать этого? Мы поняли, что нужно освободиться от этих резентментов, но как? Мы не могли от них избавиться, точно так же, как и от алкоголя. Посмотрите, что здесь написано. Здесь написано, что мы не могли от них избавиться. От чего от них? От резентментов. Точно так же, как и от алкоголя. То есть, если я бессилен перед алкоголем, то я точно так же бессилен перед резентментом. И наша книга говорит, что только Бог может избавить меня от моей болезни, от алкоголизма. И точно так же только Бог может избавить меня от резентмента. Читаем дальше. Наш путь был таким. Мы пришли к заключению, что люди, причинявшие нам зло, были, возможно, духовно больны. Хотя нам и не нравились эти симптомы, и то, что нас это задевало, все же они, как и мы, были больны. Хотя нам не нравились эти симптомы, колонка один. Ой, извините, вторая колонка. И то, что нас это задевало, колонка третья. Все же они, как и мы, были больны. Дальше идет молитва. Мы просили Бога помочь показать нам, как относиться к ним с той же терпимостью, с тем же состраданием и жалостью, с которой мы с радостью отнеслись бы к больному другу. Это больной человек. Чем я могу быть полезным для него? Господи, спаси меня от злости на него, да исполнится воля Твоя. Вопрос для лингвистов. За кого мы молимся в этой молитве? Мы молимся за самих себя в этой молитве. Мы не молимся за тех больных ублюдков. Мы молимся за самих себя, чтобы Бог пришел к нам и исцелил наше сердце. У нас проблема. Это мы страдаем от того, что мы заблокированы от Бога. И мы просим Бога, чтобы Он избавил нас от всего того, что отделяет нас от Него. Мы просим Его исцелить наши сердца. Мы просим Его освобождения от нашего эгоизма. Мы молимся за самих себя. И эта молитва переплетается с тем, что написано в 11 шаге. Мы можем просить что-то для себя, если это принесет пользу и другим. Читаем дальше. Мы избегаем споров или возмездия, ведь мы не стали бы так относиться к больному другу. Если мы себе это позволим, то разрушим свой шанс быть полезными. Мы не в состоянии помочь всем людям, но Бог покажет нам, как относиться с добротой и толерантным взглядом к каждому. Бог войдет в ваше сердце и покажет вам, как относиться с добротой и толерантностью по отношению к каждому. Еще раз, вы молитесь не за них, вы молитесь за себя. Это вам нужна помощь, это вам нужна Божья любовь и милосердие. Если вы все еще смотрите на этих больных подонков, то вы не сможете перейти с третьей колонки на четвертую. Вы застрянете там. Бык-бык-бык-бык-бык-бык-бык-бык-бык-бык-бык-бык-бык. Как автомобиль, который застрял в грязи и не может выехать. Вы будете буксовать. Это они виноваты, это они виноваты, это они виноваты, это их вина, я не виноват, это они. Но если вы попросите в молитве, чтобы Бог избавил вас от этого резентмента, то Он войдет в ваше сердце. И вы сможете увидеть реальность своей жизни, что вы сами являетесь причиной всех ваших бед. Они начинаются в вас. Когда вы увидите правду, вы станете свободными, и вы сможете писать правду в четвертой колонке. Давайте быстро посмотрим четвертую колонку. На странице 65 внизу написано: «Вернемся к нашему списку, отложив в сторону мысли о зле, которую нам причинили другие. Мы с решимостью принялись искать наши собственные ошибки. Где мы были эгоистичными, нечестными, своекорыстными, боялись». То есть в четвертой колонке мы смотрим на эти четыре вещи: эгоизм, своекорыстие, нечестность и страх. Эгоизм. Я не хочу, чтобы моя мама умерла. Своекорыстие. Какую выгоду она ищет для себя? Она ищет незаконченные дела со своей мамой. Она ищет возможность контролировать свою маму. Она хочет держать все под своим контролем. Нечестность. Эта ситуация не подвластна ей. Она бессильна как-то повлиять на нее. В своей голове она говорит: «Мама умерла из-за тебя. Это ты во всем виновата». Но смерть ее мамы – это не подвластное ей дело. Смерть ее мамы – это часть природного процесса. Это часть Божьего мира. Ее мама сейчас в мире духа. Ведь твоя мама не покончила жизнь самоубийством, правда? Нет. Ее мама не выбрала тот момент для своей же смерти. Это просто произошло. Бог вернул ее домой. В этом ее нечестность. Когда я пишу инвентаризацию, я всегда спрашиваю себя, кого я обманываю? В первую очередь, она врет сама себе, думая, что она может решать, кому нужно умирать, а кому нет. Она врет себе, когда думает, что у нее была сила управлять ее мамой. Она врет себе, когда думает, что она заставила свою маму сделать что-либо. И она врет Богу, потому что она сделала третий шаг. В молитве она просила Бога, чтобы Он управлял ее жизнью, и что она отдает все Богу. И то, как сейчас она ведет себя, и как она думает, это идет вразрез с той молитвой, которую она прочитала. Это нечестность. Чего она боится? Она боится, что она не получит того, чего она хочет получить. Она боится, что ее не будут любить. Материнская любовь – это особая любовь, которая не похожа на любовь других людей. И вот ее мамы нет. И она боится, что потеряла мамину любовь. Но ее мама до сих пор находится в ее сердце. Отражение ее мамы находится в ней. Пусть она не может видеть физическое тело мамы, но мама рядом с ней. Запах ее мамы, ее прикосновение, ее улыбка. Мама всегда будет с тобой в твоем сердце. И ты можешь чувствовать ее любовь здесь и сейчас, в этом моменте, когда у тебя есть контакт с Богом. Давайте поаплодируем ей. У кого-нибудь есть резентмент на почве любовных отношений? Итак, у нас есть доброволец. Кто в первой колонке?
Скоро бывшая жена.
А, скоро бывшая жена. Еще не бывшая, но скоро будет. Да, безликая и не имеющая своего имени. Скоро бывшая жена. Вы видите, что сделал его эгоизм? Если бы она была личностью, у нее было бы имя, у нее были бы эмоции. Но если она скоро бывшая жена, то это как будто она скоро растворится в небытие. Извини, парень, но ты реально сумасшедший. Что во второй колонке?
Она вызвала полицию и заявила на меня. Не давала мне быть самим собой.
О, ты передал ей много власти над собой. Алкоголики любят прятать неправду среди маленьких кусочков правды. Во второй колонке должна быть правда, потому что вся третья колонка – это логический результат второй колонки, а четвертая колонка – это результат третьей колонки. Так что если во второй колонке ложь, то и в третьей и четвертой колонке тоже будет ложь. Классический пример. «Мой папа бил меня». Я спрашиваю, он что, бил тебя каждую минуту твоей жизни? Нет, ну это было пару раз в детстве. И это большая разница между он бил меня и он бил меня пару раз в детстве. Другой классический пример, который я всегда рассказываю, когда спикерю, это мой отец, он никогда не был со мной. И я начинаю разговаривать с этим парнем минут пять и спрашиваю, что он имеет в виду. Его папа не проводил с ним время или он сидел в тюрьме. Тот говорит, нет, папа был очень любящим, заботливым, он помогал мне постоянно. Бум, 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 и вырисовывается реально образ практически идеального отца. Через пять минут мы пришли к сути. Первая колонка – папа. Вторая колонка – он гомосексуалист. Он не мог жить с тем фактом, что его папа был гей. Это то, что он имел в виду, когда говорил, что его отец не был с ним. И это совсем-совсем другая инвентаризация. Если бы мы разбирали «мой отец, он никогда не был со мной», то единственное, что мы увидели бы, это жертва, жертва, жертва. И эта инвентаризация была бы бессмысленной и бесполезной. Когда же мы делали инвентаризацию, основанную на правде, что его отец гей и его эгоизм в образе эмоционального банкира создал эмоциональный счет на его отца, и этим он оправдывал все свои жизненные неудачи. Его эгоизм говорил, если твой отец гей, ты не сможешь ничего достичь в жизни. Давай вернемся ко второй колонке, что у тебя есть еще?
Я злился на нее за то, как она вела себя с моей приемной дочерью. Это была ее дочь, я был ее отчим. Мне не нравилось, как она вела себя со своей дочерью.
Хорошо. Хорошо, давай начнем сначала. Она вызвала полицию и написала заявление на тебя. Это правдивое утверждение. Правильно? Почему люди вызывают полицию? Какой первый образ возник, когда она вызвала полицию? Рэмбо. Эта падла вызвала полицию. Как она могла так поступить со мной? И Рэмбо готов разорвать ее. Рэмбо готов убить ее без лишних слов. Если Рэмбо совершит убийство, он отправится в тюрьму и, может, больше никогда не выйдет из нее. Поэтому Рэмбо бежит к судье и говорит: «Ваша честь, ваша честь, в этот раз она действительно обидела меня». И судья говорит: «Она виновна, ведь ты же никогда не вызывал полицию на нее. И кроме того, раньше ты делал вещи похуже, чем это, и она никогда не вызывала полицию, так что она виновна». Кстати, чувак, а что ты сделал ей?
Я сказал, что убью ее.
О, ну конечно, хватит смеяться, хватит смеяться. Инвентаризация — серьезная вещь, и над ней нельзя смеяться.
Но я не сказал это так, чтобы она могла действительно быть уверенной, что я это сделаю.
Он пришел к судье и сказал: «Ваша честь, вы ведь видели, что я не собирался ее убивать, а она вызвала полицию. И на основе этой лжи эгоизм выстроил иллюзию, что, как ты сказал, скоро бывшая жена виновна, и ее вина не подлежит никакому сомнению. И судья послал тебя к палачу, чтобы он выполнил смертельный приговор. А Рэмбо начал кричать: «Дайте мне сделать это! Дайте мне сделать это!» Но ты не можешь этого сделать, ведь ты попадешь в тюрьму. Поэтому вызывается наемный убийца, который будет выжидать и искать возможности нанести ей удар, сделать ей больно. Этот убийца очернит все, абсолютно все, что связано с ней. Он очернит все воспоминания о ней за все время, которое вы были вместе. Он заберет все хорошее, что у вас было, все хорошие воспоминания о минутах, часах, неделях, месяцах счастливой жизни и оставит только ту боль, неудовлетворенность, резентмент и страх. Но тут может появиться образ духовного члена АА, который начнет говорить: «Иди с миром, Бог с тобой». Но убийца вкупе с эмоциональным банкиром добьются всего, и она должна будет заплатить эмоционально, физически и финансово. Они добьются того, чтобы она заплатила, но сначала заплатишь ты. Ты заплатишь своим душевным спокойствием, ты заплатишь болью, ты заплатишь страданием, ты заплатишь резентментом, ты заплатишь страхом. Ты не можешь ее убить, потому что ты попадешь в тюрьму. Кстати, у тебя есть работа?
Да.
Значит, где-то есть образ работника, которому тяжело будет существовать в тюрьме. Где-то на заднем плане есть образ мужа и так далее. Как алкоголики, мы склонны к тому, чтобы иметь очень близкие отношения. Мы прям-таки прилипаем к другому человеку. И если вы пришли в АА, если вы пришли к анонимным алкоголикам для того, чтобы узнать на наших собраниях, как построить хорошие, крепкие, здоровые взаимоотношения, то вы пришли точно не по адресу. Это мой личный опыт. Вы можете услышать огромное количество опыта, как не нужно строить отношения. Но это очень-очень-очень-очень редкий случай, когда можно услышать, как построить позитивные, здоровые отношения. Все, что вы слышите, это проблемы, 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 проблемы. Вы слышите, как выступают разные образы, которые живут в других людях. «Да, ты прав. Моя сучка тоже сделала это со мной». В наших отношениях присутствует интимность. Интимность. Мы выстраиваем стены вокруг себя и стараемся, чтобы окружающие люди не знали о нашем внутреннем мире. Даже если кто-то заглядывает за эту стену, они видят множество коробочек, в которые мы спрятали наши секреты. Мы говорим об этих коробочках секретами все эти выходные. Когда мы вступаем в близкие личные отношения, мы впускаем человека в наш внутренний круг и приоткрываем для него себя. Я не очень хорошо знаю большинство из вас, и я не имею близких отношений с вами. Вы находитесь за пределами стен. И даже если вы заденете какой-то мой образ за пределами внутреннего круга, то это будет терпимо и не принесет мне особого вреда. Эмоциональный парень, эмоциональный банкир находится внутри круга, поэтому его трудно увидеть. Есть еще один образ внутри этого круга, и этот образ торговец. Во время моей последней инвентаризации я увидел этот образ в себе. Что делает торговец? Он торгуется. Если я сделаю это, он должен сделать это. Если я скажу ему вот это, он просто обязан сделать это. Он должен сделать то, что я хочу. Если я подарю ей вот это, она должна сделать то, что я хочу. Торговец готов сделать доброе дело, только если получит свою выгоду от него. Если человек, находящийся в близости со мной, в пределах моего внутреннего круга, если этот человек задевает меня, то он начинает иметь дело с моим эмоциональным банкиром. И тогда такому человеку крышка. Этот образ внутри меня очернит все хорошее об этом человеке. И не останется ничего хорошего. У этого человека будет счет, который он будет обязан заплатить. Есть один термин, который я использую. Он звучит «сокрушить дух». Если бы она была за пределами этой стены и задела меня, то я бы разозлился, но пережил бы это без особых потерь. Но она была во внутреннем круге и сокрушила мой дух, задела за живое. Я не могу просто так оставить это дело. Я должен отомстить, и эта боль останется у меня на дни, недели, месяцы, годы. Пройдет очень много времени перед тем, как я смогу снова подпустить ее к себе, если вообще когда-либо смогу. Есть еще один образ, о котором мы не говорили. Это образ король-алкоголь. В любой момент, когда ваш эгоизм рулит вами, когда вы в образе, когда вы находитесь в будущем или в прошлом, в любой из этих моментов король-алкоголь может сказать: «Да ну нахер это все, погнали бухать!» А для тех из вас, которые трезвы долгое время, должен быть знаком еще один образ – мистер Голливуд. Мистер Голливуд просто обязан выглядеть хорошо. Я не пойду бухать, потому что это может испортить мою репутацию. Что они думают обо мне? Я бы никогда больше не вернулся в ОА, если бы я сорвался. Легче убить себя, легче прострелить свою голову, чем пойти сорваться. Какие еще образы находятся в тебе? Наверное, образ мачо. Но мачо очень быстро объединяется с мистером Голливудом. Какой образ заставляет тебя сейчас говорить: «Скоро моя бывшая жена»? Это торговец. Я делал для нее хорошие, приятные вещи. Я заботился о ней, дарил подарки. Был внимателен к ней. Она просто обязана была отнестись ко мне по-другому. Но она этого не сделала. Этот образ был задет. Его дух был сокрушен. Даже если бы она пришла и сказала: «Дорогой, я прошу у тебя прощения. Я вызвала полицию, и это была такая глупость. Пожалуйста, прости меня». Торговец скажет: «Все, точка. Пошла она нахрен, пусть убирается отсюда, нет ей прощения». Даже если она станет у алтаря и поклянется, что она до конца жизни готова сделать все, что он захочет, нет ей прощения и точка. Это голос торговца, этот образ, который живет в голове. Я не собираюсь здесь судить их отношения. Может быть, они двое совсем не подходящих друг другу людей, и их отношения должны были разорваться. Я вообще не имею представления, какая была Божья воля по этому поводу. Нам нужно было бы сделать серьезную инвентаризацию по сексуальным отношениям, выработать сексуальные идеалы, сделать пятый шаг. Но прямо сейчас я вижу, что этот парень, ведомый сотнями форм страхов, самообмана, своей корысти и жалости к себе, он закрыл свою жену в одну из коробочек внутри себя и выбросил ее, не решив этот вопрос. И теперь каждый раз, когда он вспоминает про нее, он испытывает боль. Представьте ситуацию. Прошло 5 лет. У него новые отношения с какой-то девушкой. Пока она делает так, как хочет он, все отлично. Потом она перестает его устраивать. Он начинает злиться и делать всякие веселые-веселые вещи, и она вызывает полицию. Бум! Открывается коробочка, и выползает старая боль. И он будет иметь огромный резентмент на свою новую девушку, потому что перед ним снова появится его скоро бывшая жена. Мой личный опыт с инвентаризациями по резентменту говорит, что даже если у вас в списке 300 человек в резентментах, то большинство из них будут чрезвычайно похожими. И по-настоящему у вас будет где-то 10-15 настоящих резентментов. Тот парень сделал мне то же самое, что и этот парень, и этот, и тот, и еще тот, и еще тот. Это может быть несколько человек, но один и тот же резентмент. Давайте посмотрим на формы 4-го шага, которые находятся у вас в руководствах к семинару. Для новичка, который только-только пришел в АА, нужно облегчение от его боли. Поэтому я быстро делаю с ними инвентаризацию 4-го шага, 5-й шаг, он делает несколько 9-х шагов и получает облегчение. Затем, когда у него уже не такой пожар внутри, мы возвращаемся к инвентаризации и начинаем детально-детально разбирать ее. Он делает 1-ю колонку, 2-ю колонку. Затем мы вместе проводим много-много времени, делая теорию лжи по каждому человеку из его списка. И мы вместе пишем 3-ю колонку. Затем, в какой-то момент, он начинает сам видеть, что у него есть люди, которые задевали какую-то из его коробочек внутри него. И это причиняло новую боль. У него одна обида и несколько обидчиков. Затем мы начинаем писать 4-ю колонку. А 4-я колонка – это 4 вопроса. Где я был эгоистичным? Где я был нечестным? Где я был своекорыстным, искал свою выгоду? Чего я боялся? Мы завершаем обсуждение теории лжи и инвентаризации по злобе. И я хотел бы спросить вас, вы примерно поняли суть теории лжи? Хорошо. Вы знаете, это весело делать инвентаризацию, используя теорию лжи. Но есть одна серьезная опасность в этом. Наш алкогольный эгоизм в какой-то момент может начать играть в игры. О, я сегодня видел Рэмбо и решил поиграть немного в этом образе. Парни, ваш эгоизм прикончит вас, если вы начнете играть в такие игры с ним. Нам нужно увидеть и избавиться от того, что блокирует нас от Бога. Суть всей теории лжи – научиться наблюдать за собой, за своими образами, которые возникают в нашем мышлении. Если какой-то образ возник, значит вы в 3-й колонке, и вам нужно автоматически задать себе 4-й вопрос 4-й колонки. Чего я боюсь в данный момент? Вы боитесь чего-то не получить, или что-то находится под угрозой. Вы боитесь остаться одиноким. Вы боитесь, что вас уволят с работы. Ключевой вопрос – чего я боюсь в данный момент? Если вы увидели свой страх, избавьтесь от него. Главная цель – увидеть страх и избавиться от него. Каждый раз, когда вы увидите, что вы испытываете resentment, у вас должна быть одна цель, к которой нужно идти. Увидеть свой страх и попросить, чтобы Бог избавил вас от него. 4-й вопрос 4-й колонки. На этом сегодня все. Спасибо за внимание.